Сегодня третье занятие из цикла «Фрагменты Торы». После предыдущего занятия была некоторая дискуссия, вызванная утверждением Рабин Шимон о том, что человек, работающий в поле, в данном случае, вовлечен, оставил жизнь вечную и вовлечен в жизнь сиюминутную. Это утверждение вызвало, натолкнулось на внутреннее сопротивление. И, значит, ну, причина, по-видимому, в том, что представления, которые сложились у человека о том, как все устроено, не соответствовали тому, что сказано в Геморе. Что вполне естественно, Гемора – это, так сказать, не как бы вещь, которая общеизвестная. То, что знают про Гемору, значит, что на самом деле Гемора это имеет в виду. Когда происходит столкновение, то может возникнуть этот конфликт. Значит, ну, это не единственная Гемора, в которой это возникает. Например, у нас было утверждение, мы изучали Гемору Санхедрин, там было сказано ясно, что Эмет, истина, покинула мир. Это утверждение, я гарантирую, далеко не всеми будет принято. И люди не захотят даже думать о том, что это значит. И таких очень много вещей, когда Гемора утверждает нечто, что не сходится с тем, что человеку хотелось бы иметь в Геморе. Вот. У меня не будет никакой цели кого-то убеждать, доказывать, перетаскивать на сторону Геморы. Ни в коем случае. Единственное, попробую в начале занятия, так сказать, прояснить, что Гемора имеет в виду, и высветить эту концепцию. Семиминутная жизнь, вечная жизнь, что за этим стоит? Человек смотрит на картину. Если он профессионал, он тогда оценивает детали, разные вещи в этой картине. Там, слушает этот оркестр. Тоже, если слушает ухо профессионала, он, так сказать, понимает нюансы, которые там есть. В Геморе также. Есть нюансы, которые вполне естественно пропускать мимо ушей. Почему? Потому что ухо не привыкло к этому. Разум не в Геморе. Естественно, будут, так сказать, свои истолкования. Это естественно, это нормально. Вот поэтому я предлагаю сейчас открыть ухо. И вот даже если возникает какое-то внутреннее неприятие, забудьте про него, просто прослушайте информацию, объяснение, все. А дальше, что хотите, то и делайте с этим. Это не мое дело. Просто так, я объясню, вот, что Гемора имеет в виду, и все. Вперед. Ночью Рабби Шимон высказал это утверждение, что человек, который работает в поле, он тратит время, которое ему отпущено, на жизнь сиюминутную. Вместо того, чтобы тратить ее на жизнь вечную. Дальше в Геморе есть махлойкес между Рабби Шимон и Рабби Шмуэл. Это другая судья, другая Гемора. Но вот суть вроде выглядит как про это. С другой стороны, нет, это совсем другая махлойкес. Когда человек слушал, он мог подумать, что «О, Рабби Шимон что-то сказал, Рабби Шмуэл с ним не согласен». Он действительно не согласен с ним, но в чем он не согласен? Давайте посмотрим, значит, что сказано. Рабби Шимон говорил такое. Есть пасук в Йошуа, который говорит о том, что Тора не должна отодвигаться от уст. Что означает, человек должен постоянно быть с ней связан, ничего другого не должен делать. Рабби Шимон говорит, но есть другой пасук. Ясавте дганеха, собирайте урожай. Как увязать одно с другим? Минхак, такой, что человек должен работать тоже. Что он имеет в виду? Есть двоякое понимание, может быть. Одно понимание. Конечно, лучше всего все время изучать Тору, но есть такая вещь, как поддерживать себя в мире, значит, приходится работать. Это одно понимание. Или нет, может быть, он говорит по-другому. Изучать Тору – хорошо, важно. Поддерживаться, работать тоже хорошо, тоже важно. Две вещи должны быть вместе. То есть есть нюанс, что же он на самом деле имел в виду. От этого много зависит понимание его концепции. Давайте посмотрим, прислушаемся к языку Геморы. Сначала вот он говорит пасук о том, что Тора не должна отодвигаться от уст. И он прямо говорит, что я могу подумать, что все время он должен изучать эту Тору. Чтобы исключить вот такую мысль, пришел другой пасук. Должен работать тоже. Должен работать. Для чего? Чтобы исключить вот это понимание, что оно впереди. Если бы они были на равных, или должен работать и изучать Тору, начни с того пасука, Виасавта Дегандах. Работай, и все время, которое у тебя осталось, учись. Так тоже можно подумать. Но он пошел по другой линии. Отсюда слышится, что работа – это вещь вынужденная. Раши, кстати, так и объясняет. Дальше. Значит, вот это так, первый взгляд на этот... Заметьте, что Раби Шмол здесь... Он не ставит под сомнение вот этот факт, что если человек работает, он как бы тратит время на сиюминутное. Не в этом предмет спора. Предмет спора только в том, должен он работать или нет. По какому пути идти. И только в этом спор. И Раби Шмуэль тоже понятно, что человек, который увлечен вот эту работу, сеять, пахать и прочие ботинки, он так вот занят сиюминутным. Вечности это отношение не имеет. Не про это спор. Спор про то, как только человеку жить, на что сориентированным быть. Ну и Гемора, в общем, сказала, что в этом она и высветила этот спор. Многие пробовали, как Раби Шмуэль, у них получилось, как Раби Шимон, у них не получалось, у многих. Вот еще раз подчеркиваю, что это не спор про то, когда тратит человек время на вот эту работу, сиюминутно это или нет. Теперь, в самой этой концепции сиюминутно нет, здесь не все столь очевидно. Сейчас мы в эту сторону пойдем. Известны большие мудрецы Хахомим, Раби Йешуа, это из времен Таноим, которые работали. Почему они работали? Мишна в Пирке Авот говорит, что если человек так, взял на себя ярмо Торы, он свободен от всех забот. И освободят, почему они работали? Значит, ну, один из ответов такой может быть дан. Когда человек работает, он независим от других. И он живет, так сказать, материально, опираясь на чью-то помощь, он становится зависимым уже. Ну и что? Можно спросить. Ну, зависим, так что? Что я от этого теряю? Может, ничего не теряется? Значит, есть пасук, по-моему, это Мишлей, где Шломо ха-Мелех сказал, «Сойна матон ихье». Человек, который ненавидит матона, он будет жить. Что мудрец сказал? Те, которые принимают матон, подарок, они тоже живут. Но нет, человек, который ненавидит и отталкивается, не принимает подарки, сам себя поддерживает, он будет жить. Что он имел в виду при этом? Это не просто понять. Интуитивно что-то может чувствоваться, но это, кстати, и то трудно почувствовать. Что это означает? Начнем с простого примера. Человек сделал зарядку. Просто занялся, пошел на час в этот клуб спортивный, сделал упражнение. Значит, ну, его тело функционирует лучше, для этого он и ходил. Прибавилась жизненная сила. От чего? Система стала функционировать. Он всю систему вот на физическом уровне привел к движению правильным образом. Она теперь хорошо функционирует. Прибавилась жизненная сила. Вот если есть момент, когда возникает система, и она правильно функционирует, мир так устроен, что приходит жизненная сила. Это мы взяли на физическом уровне, можем взять на другом. Человек работает. Он определенным образом вписан в творение. Есть законы творения. У него есть вот свои так, возможности, руки, голова, силы всякие. И он вписал их в это творение. Что-то производит, делает. И вот возникает система. Он часть творения. Эта система функционирует, что-то производит, создает. Вот это создание системы, оно само по себе дает жизненную силу. Человек это ощущает как устойчивость. Он устойчив в этом мире. Но взять 100 часов относительно, сегодня работаешь, завтра нет. Но все равно, пока он работает, он чувствует, что вот он на своем месте. Это дает жизненную силу. Не физическую, а вот такую, так сказать, изнутри. Это одна сторона. Вторая сторона, если ты берешь от кого-то помощь, деньги, ты на каком-то внутреннем уровне уже с ним определенно связан. И здесь есть место, так сказать, зависимости внутренней. Человек не столь свободен, как любой, вот, который даже внутренне не зависит от других, ему предпочтительнее не иметь, да, так сказать, ниоткуда помощи, а иметь свои деньги. Это очевидно. Всегда создается какая-то зависимость неуловимая. Это вот то, что Шломо ха-Мелех имеет в виду, «Сойна матона эхье» – ненавидящие подарки, он будет жить. Поэтому если вот, возвращаясь к нашей теме, значит, человек, который изучает Тору, в то же время работает, он сам себя поддерживает. В этом плюс. Но дальше это мир не черно-белый. Не значит, теперь надо сказать, о, правильный способ жизни – это вот такой, а не такой. Все зависит от ситуации. Если для того, чтобы не зависеть от другого, тебе надо 13 часов или 8 часов в сутки работать, то надо подумать еще, а что предпочтительнее, что ты выигрываешь, что ты теряешь. Выигрываешь независимость, а что ты теряешь при этом. Есть место взвешиванию. Значит, есть концепция в Торе, которая идет еще от Яков Авину. Концепция Завулон и Сахор. И Сахор изучает Тору. Завулон – это тот, который поддерживает его, два брата. Оба сына Леи. Вот если это концепция в творении в Израиле. Одни учатся, других поддерживают. Это имеет полное оправдание в Торе. Дальше человек идти, у него выбор. По какому пути я пойду, это его личный выбор. И лучше свой нос туда не совать. Пусть он сам решает, что ему лучше. Насчет один момент про сиюминутное. Значит, дальше будем развивать эту концепцию. Что душа приходит в этот мир, и мир ее встречает здесь, мир материальный. Ну, раз так уж сделано, значит, так и должно быть. Душа живет в этом материальном мире по законам соединения материального с духовным. Вот и все. Тут есть место работы. Материальный мир. Нормальная ситуация. Значит, посмотрим с другого конца. Ага, я начинаю вспоминать, что было в самом начале. Адам, он работал. Ему прямо было заповедано. Стереги этот сад и обрабатывай его. Работай. Вот и ответ. Здесь но есть, очень большое но. Что он там делал в Роганейду? Какая работа это была? Это не была материальная работа. Была исключительно духовная работа. Он там имена давал, дождь вызывал, молился. Никакой материальной работы в нематериальном Ганеде не было. То есть изначально мир создан был так, чтобы не было никакой материальной работы. Вот как он был сделан. Дальше, к чему пришел привел Хэд, грех, на мир пришло проклятие. Вот появилась эта работа, как следствие проклятия. Это надо понять. Это рассуждение, душа пришла в материальный мир. Мир-то проклятый. Вот куда она пришла. Здесь место проклятию. Место брахи тоже есть благословение. И вот этот материальный мир, он несет все эти два начала. И с этим имеешь дело. Не надо какие-то иллюзии себе строить. Раз так есть, значит так и должно быть. Каждый человек живет в своих условиях. У него свое типа, так сказать, этого проклятия. Но у всех оно есть. Даже у тех, которые изучают Тору круглый день. И часть ночи все равно есть. Веленский Гаон объяснял этот пасук. В поте лица будешь работать. Ты будешь изучать Торы. У тебя будет полно проблем с пониманием Торы. Вот это тяжелая работа твоя. Это твое проклятие. Потому что там, в Ганейде, Адам этого не имел. У него Тора была, так сказать, высокая, легкая, сильная. Так что каждый живет вот в этом мире. И у него свое вот это клоло есть надо. В этом мире над ним, который висит, исходя из того, что он себя представляет. И надо идеализировать вот это, вот так оно и устроено. А как это устроено? Дальше. Здесь не должно быть, может возникнуть ошибка. Мы сейчас вот идем по пути, чтобы всячески вот такие ошибки избежать, чтобы иметь полное, то есть, возможность объяснения. Может возникнуть ошибка. Но раз человек тратит на 7-минутное время, что-то впустую. Естественный ход мысли. Человек расстроится и огорчится. Но это не так. Когда сказано на 7-минутное, не сказано впустую. Если бы впустую, сказал бы он другое слово. Это не в пустоту. Значит, почему не в пустоту? Человек, предположим, шьет ботинок, сапожник. Ну, что происходит? Он может быть честным в своей работе, а может быть жуликом. Так сошьет, что этот сапог через год-другой так развалится, к нему снова придут ремонтировать. Или же лишние деньги возьмет. Или, наоборот, он честно работает. Такие тоже люди бывают. И вот такой, как человек относится к работе, это определенно влияет на его внутренний мир. Это уже не впустую. Человек пишет картину, или там стих, или еще что-то. Что его толкает на это? Чем он так, что он ставит в главу угла? Конъюнктура? Или нет, это действительно, он так говорит, пусть я окажусь в меньшинстве, не буду покупаем, но тем не менее я буду вот излагать то, что я должен излагать. Это та же самая, вот это влияет, это то, как работа будет влиять на внутренний мир. Зачем он идет? Будет формировать человека. Теоремы доказывают. Он кроме этих теорем видит что-нибудь в жизни или только вот эти теоремы? Это жизненная позиция. Он видит кроме этих картин что-то в жизни или вот только эти картины, которые пишет? Где у него приоритеты? Это в сиюминутном мы видим то, что на самом деле происходит. Это не снимает сиюминутного никоим образом. Почему? Это работает как бы in long run, то есть со временем, что происходит. В данный конкретный момент, что этот ботинок, ничего не изменилось. В внутреннем мире абсолютно ничего не произошло. То есть сиюминутно оно не снято. Тем не менее, в этом процессе, в этой жизни, как бы сиюминутной, есть свои законы, свои, так сказать, правила, которые реально влияют на то, что с человеком происходит, что с ним будет в следующем рождении. Значит, ну, дальше, там, если, скажем, человек связан с искусством, там у него может быть еще выход на высокое, в частности. То есть, если он подключился действительно в этот момент к какому-то высокому источнику, что крайне редко бывает, крайне редко. Тогда здесь может что-то еще вот перестать быть сиюминутным. Это тоже с художником не на каждой его картине будет, естественно. А чаще всего это вот у людей искусства, это подключение, как бы они называют это к высокому. На самом деле это высокое в материальном. Тонко организованная материя, вот эта душа может ловить. Для них это духовность, на самом деле это сиюминутное. Просто все на разном уровне, так сказать. Так, значит, ну откуда вот это рождается, эта концепция, что сиюминутное, но может быть тоже в пользу? Это из того, как устроен мир. Вот он так устроен. Человек поставлен в это творение, и он по нему так вот идет. И саму эту жизнь при всей ее сиюминутности нельзя назвать так вот впустую. Способы делать ее значимой совершенно различные, многообразие, так вот, широкий спектр. Один из вариантов такой, что вот ну, человек идет по жизни, и он заходит не в ту сторону. Бывает, человек, если цирара, в конце концов, падает в яму, начинает думать, в яме нехорошо ему. Если бы не упал в яму, он бы так и болтался бы из стороны в сторону, так бы ничего не получилось. И сурим, которые случаются, они тоже так идут в плюс. Идут исправления. Можно подняться из ямы. Значит, поднялся из ямы, осмотрелся, он ушел от негатива. Но это не значит, что он исчерпал свой потенциал. Он не должен думать, что раз он ушел от негатива, он уже забрался на горку. Есть возможность теперь восхождения какое-то реальное. В яме никакого восхождения, там воздух спертый, там трудно дышать. Яма глубокая, еще вода там внизу, просто задыхаешься. Поднялся из ямы, ну, можно вздохнуть. По-человечески нормально. Нормально по-человечески, значит, ты где-то высоко, значит, в горах. нормальный воздух на перекрестке, где машины, там эти автобусы, вот там ты оказался. Дальше можно подняться на что? На холмик. То можно подняться на холм, то можно подняться на горку, то можно подняться на гору, то можно подняться в Гималаи, войти туда. И этим еще не исчерпывается, что стоит за Гималаем? Гор Синай. Самая высокая из всех гор. Самая высокая. В чем ее высота перед Гималаем? Она такая здоровая. Другое измерение. Следующее восхождение в другом измерении. Вот. Но, значит, ну, вот есть вот разный, так сказать, процесс движения в этом мире. Если стоишь на 7 минут, ну, ясно, что туда на самый верх не подымешься, по-видимому. Хотя, с другой стороны, знаете, да, я не знаю, тут трудно судить. Есть большие имена, которые занимались 7-минутным, но, так сказать, они вошли в историю еврейского народа, Рамбам, например. Ну, это уже, так сказать, нам сейчас про это не надо говорить, не имеет смысла практически для нас. Дальше. С этим 7-минутным есть одна проблема. А именно, ну, несколько, но одна из них, одна из самых главных, что человек это не воспринимает как 7-минутное. Ему так не кажется. Ему кажется, что его жизнь осмысленная и заполненная. Почему? Потому что он что-то получает. Он сделал какой-то предмет. У него ощущение, что он сделал. Внутри вот возникает это ощущение. Сделал ботинок. Построил там то-то. Написал картину. Доказал теорему. Он что-то сделал. Прочел книгу. Интересную книгу прочел. Получил что-то. Посмотрел, как живут в Африке. Получил что-то. Что-то пришло внутрь. Вот. И есть ощущение полноты. Что-то происходит. Нет, считаешь, что ты тратишь время как бы ни на что. На самом деле что-то приходит. Вопрос в том, что меняется внутри от этого прихода. Шил ботинок, что у тебя изменилось внутри? Написал картину, что изменилось внутри? Что-то получил? Ну, хорошо, я съел яблоко. Тоже что-то получил. Это меня никак не изменило. О, картина меня изменила. Прочел стихотворение, и это меня, вот новое что-то услышал, это меня изменило. Значит, ну, стихи могут влиять на жизнь человека. Тысячу стихотворений уже прочел. Ты уже изменился в каком-то плане. Ты же человек поэзии. Дальше прочел 1001. Что тебя изменило? Что-то почувствовал новое, что раньше не чувствовал. Те же самые чувства. Другими словами, почувствовал то же самое. Чувств новых не прибавилось у человека. Мыслей новых не прибавилось у человека от этого. Все то же самое. Новое ощущение. Новое ощущение получил, это вне сомнения. Но это как бы потребительский подход. Потребитель. Ничего плохого с этим нет. Человек потребляет. Не надо думать, что при этом что-то происходит. Ничего не происходит. Это сиюминутное. Это то, что Раби Шимон имеет на самом деле в виду. Есть плюсы, есть не все однозначно, это верно. Но если это проблема, то сиюминутное воспринимается как реальность, которая и ничего другого. Все уже есть. Потом проблема уже будет. Дальше, следующий момент. Ну, человек может послушать. Душа воспрямится словами. И скажет, ну, я не хочу сиюминутного. Как же мне быть? Что надо делать? И со стороны может показать, что правильный подход. Человек не как теорию воспринимает, а близко к сердцу принял. Что теперь делать? Ну, ответ такой. Нет формулы одной для всех. Ты спрашиваешь, что тебе делать? Нет этой формулы, в которой тебя можно подставить и тебя вычислить по этой формуле. Нет этого. Это математика такое. Жизнь – это не математика. Тора – это не математика. Это одно. Второе, более существенное, для того, чтобы действительно что-то изменилось, надо не услышать от кого-то, что вот хорошо было, чтобы по-другому тоже хорошо. А надо захотеть, чтобы изменилось. Не от другого услышать, а действительно внутри себя понять, я не могу, как раньше. Не могу, как раньше. Если человек поймет, что он не может как раньше, тогда он ему помогут сверху, и он найдет свою формулу. Как найдет? Как-то. Практика показывает, что то, кто начинает меняться, тому помогают. Это гемора исправит. Но надо сначала захотеть меняться. Захотеть в том, что я не могу как раньше, вот и все. Не могу как раньше, тогда будет, тогда что-то будет происходить. Если могу как раньше, хочу, что-то, чтобы было лучше, чем сейчас, ничего не будет происходить. Это напоминает, с понедельника начну новую жизнь. Абсурд! Жизнь не начинается со следующего дня, новая. Она готовится. Это одно. Второе. Вот этот ответ, как жить не по семиминутному, уже был дан на прошлом занятии. А у тебя не получится, скорее всего. Почему? Многие пробовали, как Раби Шимон, и не получалось. Это то, что Гемора сказала. Если хочешь извлечь урок из Геморы, значит, надо решить так. Я не могу уйти от семиминутного. Редкие люди могут. Я не могу. Но, слушай, вот то, что сегодня говорилось, как в этом это семиминутное так преобразовать, чтобы получилось что-то отдельное из этого? Это уже в силах человека. Но для этого надо, так ведь, вот то, что было сказано раньше, понять, что вот так как есть, я на это не согласен. Это трудно. Человеку трудно отказаться от того, что, на чем он стоит. Но дальше можно было развивать, а что его толкает на это? Разные толкают. Разные вещи. Обычно идет с двух сторон. Первая сторона, случается какие-то вещи, что мир поворачивает к нему спиной. Он же действительно не хочет так. И вторая сторона, так ведь, если у него есть действительно внутри тяга к высокому, такое бывает у людей, вот эти две стороны вместе, они будут работать. Так. Теперь, значит, мы возвращаемся после объяснения вот того, что было сказано про это семиминутное и вечное, к тому, что Гемора говорит дальше. Ну, мы, значит, на прошлом занятии изучали о том, что пришли, стали смотреть на вечер Раби Шимон Элазар, и вещи сгорали, мы говорили, что за ним стоит. Значит, не сгорали. И кончилось тем, что Баскол, голос с небес, им сказал, возвращайтесь назад в пещеру. Вы пришли разрушить мой мир, так дело не пойдет, идите назад в пещеру. Что этим мы кончили в тот раз? Они пошли, а что им было делать еще? Вопрос, а зачем их туда отправили? Для чего? Ну, первое, давайте, значит, думать. Первое, разрушали мир, прямо сказано. Мир должен быть сохранен. Человек, их надо изолировать. Специальное помещение. Им не место среди людей. Дальше. Ну, что они там будут? Не навечно же их туда посадили. Подумайте о том вообще, что вы делаете. Что правильно, что неправильно. Взвесьте. И раскайтесь, придите к правильному так и заключению. Правильной линии поведения. Потом вас выпустят оттуда. Очень напоминает тюрьму. Вот в тюрьму вот так вот и отправляют. Первый изолировать от людей, и там можно не дойдет, как он выйдет на свободу, значит, он должен функционироваться. Но ясно, что Гемора, она такая далека от этих стандартов. Здесь имеется в виду нечто иное. А что, тогда возникает вопрос, зачем их туда отправили? Это интересный вопрос. Ответ на него лежит в числах. Хотя прямо Гемора не дает ответ, но из чисел это видно. Они там пробовали. Еще год, 12 лет, ну, или 12 или нет, ну, предположим, 12. И еще год, получилось 13. Вот возникают два числа, 12 и 13. Эти числа значат что-то. Отправили туда не на два года, а на один. То получилось число 13. О чем говорят эти числа, 12 и 13? Мы только сегодня утром говорили 13 медот. Акодыш Боруху, Ашем Ашем, Кейл, Рахум и Ханун, Рахапаем и так далее. А то, что Моше Рабейну поднялся на Синай и просил слиха, чтобы было прощение народу, который сделал Хет Эгел, грех тельца. И вот там говорились эти слова. И там 13 слов, 13 ступеней. И здесь как бы можно понимать на простом уровне Рахум, Виханун, все слова что-то значат. Милостивый там, Мес, Хесед, каждое слово что-то значит. Но на самом деле в тайном учении в Кабуле понимаются эти вещи по-другому. Никакого отношения к этим словам, что они значат в их простом смысле, это отношение не имеет. Это связывает с очень-очень-очень крайне высокой точкой у Творца. И туда идет обращение. В той точке нет дин. Там его нет. Это абсолютное милосердие. Но туда обращение идет. И в этом обращении 13 ступеней. И в Кабале объясняется, что это за ступени. Каждая ступень, что значит, никак не связано со словами. Это отдельный вопрос уже. Эта связь прослеживается, но важно вот эти 13 ступеней. Причем они объясняют так. 12 ступеней, и потом еще одна, 13-я. В чем отличие 13 от предыдущих 12? Каждая из них имеет свой смысл, свою специфику. У каждой из этих 12 ступеней 13 отличается от всех остальных. Есть ее свойство, это обобщающая сила. Сила, которая принимает в себя те 12. Это кое сила обобщения, единства. Это число 13. Слово «эхот», которое означает «один», «един», «эхот». И матрия 13. «Алеф», «хет» – это уже 9 сумм и «далет». 4, 13. Вот что стоит с этим числом 13. Концепция единства. И вот мы видим, для чего на самом деле Раби Шимон Элазар и его сын были отправлены в эту пещеру. Чтобы им пришла эта сила объединяющая. Число 13 должно возникнуть. Значит, эта концепция, да, значит, как она возникла, как к ним пришла эта сила. Они продолжали изучать Тору, как те 12 лет изучали вот высокие эти вещи, так и 13-й год стали изучать. То же самое. Материал тот же, может быть. Я знаю, что они там изучали, я не был там. Но ясно, что Тору изучали. В чем разница? Что они в 13 год узнали больше, чем раньше. Какое-то количество знаний к ним пришло. В чем здесь единство? В чем этот уход 13 откуда? Что ответ такой. Когда человек изучает там математику, он имеет дело с головой и с определенной такой силой сейхл разума, творения. В лучшем случае, если он гений, вот оттуда тоже черпает. Если он не гений, обычный, так сказать, развитый разум, он опирается на свои мозги и, так сказать, свои способности создает что-то. Значит, у Торы есть такой момент, когда понимание зависит не только от своего разума, но еще от той шефы, которая идет сверху. Это отличие. И шефы может быть разного типа. Истинное понимание Торы, глубокое понимание Торы, только там, где оно идет через верх, а не от себя. Шефы может быть различные. Так вот, в 13-й год, когда они изучали Тору, вот снова когда вернулись в пещеру, к ним шла специальная шефа. Шефа, которая идет от этого числа 13. И куда шла эта шефа? Через Тору, которая в них проникала? В их душу. Душа это впитывала. Раньше они тоже были знакомы с этой концепцией объединения. Безусловно, это и мы знаем про это. Шам и Сроил, там и Хот, да, ну, все знают это. Это не новость для них была, не хидуш. Но одно дело это так слышать, знать и верить в это, и понимать это. А другое дело, когда в тебя вот эта сама шефа идет. Ты начнешь по-другому видеть вещи. Ты будешь смотреть на другого еврея, ты будешь воспринимать по-другому. Почему? Душа так смотрит, к ней пришла эта пища. Это на самом деле, здесь можно делать небольшое отступление, проблема с этим коих объединения сейчас в Израиле, она очень, так сказать, реальная. Разброд полный. Откуда это? Вот из Гемора мы видим откуда. Откуда сила единения идет? От этой высокой шефы, от души. Где сейчас связь с духовным? Духовный находится на низком уровне. Кто правит миром? Материальное начало. Я не имею в виду только деньги, это ни при чем. А именно вот материальные интересы, кто будет президентом, кто будет там тем, какая позиция, что материальный мир имеет разные формы проявления. Тонкие, грубые и посередине. Но это материальное. А там, где есть материальное, там есть ра, коэх-ра. На любом, хоть тонкое материальное, все равно там есть коэх-ра. Это свойство Ра цепляется за материальное, мы это знаем. Там, где есть Ра, там будет война, там будут ссоры, там будет разъединение. Как ликвидировать это? А никак. Это свойство времени. Почему? Что лекарство только в том, что должно проявиться духовное начало. Откуда оно проявится в настоящее время? У индивидуума может, конечно, у индивидуума может. Как? Вытащить свою душу, иметь с ней контакт. Вот и все. Будешь иметь контакт с своей собственной душой, ты будешь смотреть на вещи по-другому. Откуда это знают? В Геморе так написано. Когда вышли из печали, они уже по-другому смотрели на вещи. Заметьте, в Геморе сказано не случайно, вот что-то мы понимаем, на самом деле до нас можем дойти, почему сказано, на что их глаз падало, то и сгорало. Глаза. Душа выходит через глаза. Самое оживленное место на физиономии – это глаза. Почему? Душа через них проявляется, жизнь. Раньше они вышли, и вот их душа через глаза жгла то, что есть в том смысле, в котором объяснялось в тот раз. Не впрямую. Сейчас душа иная. Она получила другое питание. Она по-другому смотрит на вещи. Они уже не будут сжигаться. Вот откуда, так сказать, решение проблемы. Дальше. Здесь небольшое, так сказать, замечание. Вот это объединение еврейского народа, я сейчас не говорю про другие народы, меня не интересует абсолютно. Про еврейский народ, Ам Исраэл. Оно может быть на разных уровнях. Трудно встретить еврея, который слышит про то, что случилось где-то с евреями, плохое. И даже не только в наше время, а раньше. У него в сердце останется так смолчок, будет молчать. Реагирует. Нефеш реагирует. Есть это объединение на уровне нефеш. Животной души. Я имею в виду не просто нефеш, а животную душу. Оно есть. Здесь, в Геморе, речь идет о другом объединении. И тот изъян, который сейчас есть в народе, это не проблема с животной душой у многих. Проблема с именно высоким проявлением единения. А тут уже проблема. И сейчас я приведу интересный пример, который случился буквально 2 недели назад, ровно 2 недели назад произошел в Израиле, который подтверждает вот этот тезис, который сейчас излагается. То случилось ровно 2 недели назад. У нас не было занятий здесь. Почему? Что была Лавая. Рав Авадия ушел из мира. Шел специально, да? Самая большая Лавая в истории Израиля. 800 тысяч народу было. Откуда? Почему? Вопрос. Ну, были объяснения, он, так сказать, там разные люди к нему хорошо относились и прочее. Это все поверхностное, не может быть собрано 800 тысяч в Израиле, понимаете? За счет того, что он был популярным среди разных. Он, кстати, не очень популярный-то был. Многие были недовольны его, не разделяли его политические взгляды. Откуда такая большая Лавая? Откуда? Причина нерациональная. Это о чем объяснение? Это была специальная душа. Очень специальная. Которая, он не первый раз пришел в мир. Эта душа и раньше приходила. Никуда душа-то не делась. Ее место в Ам-Исраэл было очень существенное. И оно было связано с Тойрой. И не только. Это был еще общественный деятель. Он с народом был связан. И вот на этом другом плане, невидимом, в этом духовном пространстве, это сказало свое слово. Те, у кого внутри есть ощущение этой жизни, Ам-Исраэл, они пришли. Некоторые у них есть, не скажу, все, кто не пришел, у них нет этого. Но я говорю, что толкнуло вот людей прийти. Что их объединило всех вместе в этот момент? Душа. Одна душа произвела вот это объединение. Это был Кидуш Ашем. Он увидел, что народ живой. Это большой плюс. Это Лавая, большой плюс. Там наверху мы заработали этим. Были те, которые открыли рот в этот момент. Говорили против. Ну, им место вот туда, вниз. Я не судья, не собираюсь их судить, но как и они сделали заявку на это. Вот это пример того, что на самом деле объединяет Исраэль. Раз в наших глазах это произошло. Дальше. Дальше Гемора развивается так. Значит, Раби Шимон сказал, что решаим присутствует геном 12 месяцев. Нам пора выходить. Спустился баскол сверху и стал выходиться. Еще тут то, что дальше ему рассказал. Очень странно. В отношении имеет с Раби Шимоном, к Решаим, который в геном. Что это, пещера геном, что ли? О чем нас здесь учат? Заметьте, он сказал здесь не один год, а 12 месяцев. Здесь, значит, концепция такая. Они, так, 12 месяцев, и там они были 12 лет. Он не сказал, что год добавили, а 12 месяцев. 12 против 12, вот идет идея. Он мог сказать просто год. Он сказал 12 месяцев. И мы говорили, что о приобретении этого коэха объединяющего, этой силы объединяющей, и мы видим, что она приходит как бы бедерхпрат, как бы в части входит. Каждый локальный коэх, год, второй год, третий год, и так далее, 12, должен получить свое завершение. Вот так те могли, как бы 12 ступеней, каждая из них должна войти в эту 13-ю. Каждый из них. Поэтому сказано 12 месяцев. Один год – свой месяц для этого года. Почему? Что вот этот год, вот это движение, которое происходило в этот год, оно должно получить этот завершающий, объединяющий коэх. Другое движение тоже его должно получить. Вот отсюда 12 месяцев. Причем сказано 12 месяцев года. Просто 12 месяцев. 12 месяцев года. В каждом из этих месяцев есть эта концепция объединения. И мы видим отсюда интересную вещь. В каждом, если есть вот объединяющий коэх, то в каждой части он присутствует. Но как вот у человека, есть жизненная сила, и каждый орган, он имеет ее. Жизненная сила общая, она для всего такая с организма одна. Но каждый орган ее имеет. Это как бы специфика системы, когда общее проникает в каждую ее деталь. С другой стороны, чтобы получить это общее, надо пройти через все частности. Надо создать как бы эту систему на нижнем уровне, вот эти 12 лет, как там сказано. И после этого получается уже это общее. То есть прийти к общему можно только через частное. Вот так и наша жизнь. Мы как бы смотрим на одну сторону, на вторую, на третью, на четвертую. И при удаче, ну, вот происходит объединение всех этих сторон. Получается какой-то общий взгляд. Не надо начать сразу с общего взгляда. Это с самолета все сразу видно. Жизнь не так, надо подняться к этому самолету, чтобы увидеть. В то же время у человека есть вот такое сила это внутри, которая позволяет увидеть в частности, так сказать, выстраивать частность так, чтобы потом образовалось все-таки общее. Душа, она есть, она такое общее тоже есть внутри уже. Он в потенциале. Чтобы он вышел наружу, надо пройти через эти частности. И тогда этот общий коэх, он скроется в каждой детали. Это вот то, что здесь сказано. 12 месяцев. Теперь возвращаемся к нашему вопросу, причем тут геном. Значит, вообще говоря, геном, не обязательно люди сидят 12 месяцев. Можно меньше, можно больше. Это уже какой суд над человеком совершился. Откуда это число 12 взялось? Вот система как бы... Число отражает концепцию общности. Есть разные... число для общности. Есть один, это вот один, но это общее. Есть число 7, которое стоит за общность творения. Есть число 10, 9 с уровня Творца там. А здесь еще возникло 12. 12 – это концепция цикла. 12 месяцев в году. Это завершенность по другому параметру. Цикл завершен. Вот они сидели там 12 месяцев, 12 лет. Прошел круговорот. Колесо повернулось на 360 градусов полностью. Поэтому не иному человеку туда попадает, чтобы пройти, так сказать, курс определенный, и когда он выздоровеет, полное выздоровление произойдет, насколько сказать, запланировано ему, тогда он и выйдет, может через 5 месяцев выйти, может через 3 дня выйти. Но он прошел 12-месячный курс, не играет роли. За всем этим числом выстоит число 12. Какое сравнение в Раби Шимон с геномом причем? То есть, ну вот мы видим так, для чего человек приходит в геном? Чтобы произошло исправление. Вот цель. То, что раньше разрушало, должно быть уничтожено, вымечено. промыться. Ну вот он говорит, мы уже, так сказать, прошли это, прошли курс лечения, отсюда сравнение с гименом. Теперь нам пора выходить. Значит, здесь интересный момент, который говорит о очень глубоком и совсем симметриальном законе духовного развития, который вполне можно просмотреть. Ну, подумаешь, сказал, и они вышли. Что-то у них шел этот 13-й год, перед этим 12. Он сказал, что курс закончен. Курс лечения прошли уже 12 лет. Вот на этом моменте, на этом этапе шло время, день, другой, третий, какое-то количество дней прошло. И тут он, так сказать, увидел эту точку, которая заканчивала процесс. Дальше нужно изменение. Что уже работа сделана. Нужно изменение. Здесь мы видим, что речь идет о переходе с одного уровня на другой. Это скачок, и он не может сам это сделать. Он обращается кверху, и таки спускается бас-кол, голос с неба, который говорит: выходи. Вот как это работает. Идет накопление, которое должно привести к скачку, и человек чувствует это. Дальше он должен обратиться наверх. Это интересный момент. Не просто все само происходит. Он просит: дай. Как Адам просил: дай дождь. Нужно, чтобы вот система функционировала, дай. Так и здесь. Я чувствую изменения, дай его. Оно должно свершиться. И вот только по милости Всевышнего сверху оно происходит. Сам не выйдешь из этой пещеры. И здесь вот то, что приходит, это распоряжение сверху, ты можешь выходить, это как бы ставится печать. Вот написано что-то, и ставится в конце печать. А не просто что-то написано, а Всевышний поставил печать. И без этой печати на самом деле нет завершения. Человек уже готов, он, так сказать, просит, но еще нет завершения, дается сверху эта печать. Или как подпись. Кто поставил подпись? Акадош Борух поставил подпись. Но это значит не фейк, это значит не заблуждение, это не иллюзии. Михаловинс. Он поставил подпись. Очень важно в духовном развитии человека, если у него случаются вот такие скачки, иметь это подтверждение сверху. Без него нет на самом деле еще скачка. Так это работает. Как бы новая сила приходит, когда он ставит свою печать. Вот это здесь произошло. Торшин говорит, что я прошел лечение. Спускается сверху голос: выходи. Но помимо этого, хотя это очень важный момент, есть и другое. Вспомни историю с Ноахом. Ему было приказано идти в этот в ковчег. И было сказано: выходи. Он не мог выйти без приказа сверху. Что его туда отправили сверху. Авраам Авину, Акейда Сицка, жертвоприношение сына. Иди, принеси сына в жертву. Идет и выполняет. Он не может остановиться, он не может прервать этот процесс никак от себя. Человек не может прервать от себя то, что ему приказано сверху. Послал ангела, остановил свою руку, он остановил. Только так. Если бы не пришел ангел, он бы не остановился, он не имеет права просто. Это тоже один из законов, если за тебя взяли сверху, Ноах, Авраам, Раби Шимон здесь, ты в его руках, это же не твое дело. Он тобой вершит. Если ты не выполняешь эту установку, тебя вышибут оттуда моментально. Есть определенные правила игры. Баскол сверху пришел, вот это он сам учит здесь тоже. Выходи. Дальше момент такой. Выходите из вашей пещеры. Зачем сказано из вашей? Выходите из пещеры. Они что, купили себе эту пещеру? Что их собственность, что ли? Как Авраам Авину купил эту пещеру, где похоронил жену, что ли? Нет. Почему сказано из вашей пещеры? Для чего? Если это художественное произведение, ну, ваше, пробовали там 13 лет, уже стало ваше. Как бы. Но мы имеем дело не с художественным произведением, не Мора, зачем сказано ваше. Это важный момент. Они находились в пещере. Они находились в ином духовном пространстве. Это не было духовное пространство планеты, а нечто было гораздо более высокое. Для того туда они и попали, чтобы попасть вот на тот уровень. Это ваше духовное пространство, ваша пещера. И вот оттуда, из вашего духовного пространства, вы должны прийти в этот мир. Этот переход из того в это, он содержит, это целый процесс, который содержит вот свою, так сказать, это определенная линия, свои, так сказать, не просто так, раз, вышло все. И вот что будет происходить при переходе из одного мира духовного в наш реальный мир, об этом Гемора говорит, и вот на следующем занятии про это будем говорить. Чем сопровождается этот процесс перехода из того высокого в наше не совсем высокое? Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну что ж, тогда до следующего раза. Всего хорошего.